Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 3 апреля. Хочется сказать, 2017 года, чуть не оговорился и не сказал 2016 года, но вот не опаздываем мы, 2017 года, 16:00 по московскому времени, в эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах, ваш Оцман, по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях писатель-поэт Наталья Черных. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что нам можно звонить и писать, можно это сделать по телефону 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Есть самая большая, ну, куча целая всяческих способов до нас достучаться. В частности, это можно сделать через мобильное приложение для Android и iOS, а также вы можете написать нам через сайт teos.fm. Добро пожаловать. Сегодня будет разыгрываться очередной книжный приз, но традиционно в начале передачи мы говорим о каких книгах мы будем сегодня рассуждать и дискутировать. И для меня, честно говоря, выбор, сразу скажу, не мой. Это, скажем, впервые практически в этой передаче, потому что это выбор моей гости. Я присоединился к этому выбору, потому что в детстве любил эти книги. И сегодня мы в первой рубрике смотрим фильм, читаем книгу, поговорим про роман «Это Лилиан Войнич Овод». Такой культовый роман, мне кажется, любимый роман всей советской детворы, школьников, подростков.
120 лет со дня выхода.
Вот так вот. И попали мы еще и в дату, в юбилей, так что, как нынче любят говорить, мы сегодня в тренде. Так вот, в рубрике «Культовая классика» мы поговорим про продолжение, вернее, да, ну, такое приквел-продолжение этого романа, то есть цикла об главном герое Оводе, и это будет роман «Это Лилиан Войнич. Прерванная дружба». Вот так вот. Но, дорогие друзья, я, конечно же, напоминаю вам, что мы вообще очень... Радио Теос — это радио, которое любит делать подарки. И вот сегодня мы тоже очередной подарок можем вам сделать. Мы дарим очень интересные с нашей точки зрения книги, и сегодня в нашей традиционной книжной викторине будет разыгрываться замечательная книга от издательства «Фантом Пресс». Разыгрывается книга лауреата Пулитцеровской и Фолкнеровской премии американского писателя Ричарда Форда «День независимости». Получит ее тот, кто ответит на... будет слушать внимательно наш эфир, ответит на простой вопрос. Кто был прототипом католического священника в романах «Этель Лилиан Войнич», в частности, в романе «Овод». Можете уже писать, если вы уже готовы отвечать на этот каверзный вопрос. Ну, начнем мы с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу», где будем говорить про роман «Это Лилиан Войнич Овод». Вообще, в России очень любили этот роман, действительно, и после того, как он вышел в Англии, в этом, практически, то ли в следующем году, его быстро очень перевели. Сначала он выходит в журнале «Тогда мир Божий», а потом он выходит тут же, в этом же году, если я не ошибаюсь, 1898 год, да. Он выходит в отдельной книге. И до 20-го года, если я не ошибаюсь, 18 изданий этой книги было. Так вот. Ну, после 20-го года еще больше изданий этой книги было. Появляется так
же... Миллионные тиражи.
Да, да, там миллионные тиражи. Очень он любимый, этот роман, и со советской интеллигенцией был, и, в частности, советские писатели, там, Борис Полевой, известный, да, автор «Повести о настоящем человеке», да, находит...
Горький.
Да, Горький. Ну, вот, в частности, Борис Полевой, Евгений Таратута, они находят это Лилиан Войнич, и начинают с ней общаться, и известна переписка Полевого и Таратута с ней, и, соответственно, Таратута очень много сделал для, ну, скажем, пропаганды этой книги и издания книги в Советском Союзе. Вот все-таки очень важно. И, конечно же, сразу же, практически сразу же начинает сниматься экранизация. Как только появляется молодое советское кино, первая экранизация, если не ошибаюсь, 1920 год, да?
1928 год.
А, 28-й, да, не 20-й, да. 28-й год.
Коте Мардженишвили.
А, какие еще у нас, вернее, какие еще экранизации есть?
Их всего три. Угу. Первая, действительно, 1928 год, режиссер Коте Мардженишвили в роли Артура Бертона и Ривареса, Феличи Ривареса Овода, Илико Мерабишвили, очень известный грузинский актер. Надо сказать то, что эта экранизация грузинская сильно этому фильму навредила, потому что этот фильм замечательный, можно сказать, он удовлетворяет самым высоким голливудским стандартам того времени. Вот. Прекрасный женский образ, прекрасная постановка сцен. Это 1928 год, повторю. Второй, 1955.
Олег Стриженов в роли Ривареса Овода.
Да, режиссер Файн Циммер. Очень известный режиссер, для своего времени культовый. По-моему, он был учеником Квини Хидзе, очень известной фигуры в кино. Вот. И третье, наиболее известный, наиболее мне близкий как по составу актеров, так и по духу, экранизация «Мащенко».
Да, 1900... Андрей Харитонов главный роль играет в нем.
Да, 80-го года, ну, там не только Харитонов, там Бондарчук,
да.
Вертинская, Игорь Дмитриев в эпизодах, много очень известных, хороших болгарских актеров. И это была третья экранизация.
Ну, какая из экранизаций вам ближе всего? Первая?
Нет, третья. Кроме того, хочу добавить, в 1985 году Егоровым на музыку Колкера, культового композитора, был поставлен мюзикл. И как вы думаете, кто?
Михаил Боярский.
Да, да.
Главную роль играл.
Д'Артаньян «Всея Руси». Вот, поет.
Я вообще не представляю его Риваросом.
Совершенно замечательно. Это была замечательная вещь. Я смотрела отрывки в Ютьюбе, смотрела много фотографий, прослушала целиком, значит, полутора, почти двухчасовую запись.
Угу.
Вот. Боярский поет с какой-то невыразимой тоской, плакать хочется. И действительно, в воображении возникают какие-то мафиозные картинки, опять-таки, черная шляпа, усы. Угу. Вот. То есть он настолько был хорош в этом образе. Вот. При этом это действительно очень драматично. Человек вот буквально со смертью на плечо ходит. И вот это передается голосом. Даже в самых каких-то веселых, извините за выражение, похабных куплетах о папе.
Угу.
А вот. Ну и потом, естественно, возникает огромный вот хор. И все это на сцене Ленкома с совершенно замечательными артистами.
Боярский на сцене Ленкома, это интересно, да.
О, что это было явление. 50 спектаклей, даже больше где-то, в общем-то, в районе 100 спектаклей прошло этого мюзикл, рок-мюзикл.
Угу.
Вот, поначалу пресса приняла это очень жестко, были такие танки с плакатами, что нельзя ставить в Советском Союзе, да еще по этому роману рок.
Угу.
Вот, так что Колкеру советскому, в общем-то, советскому композитору досталось, ну и Егорова тоже. Вот. А идея главного героя в мюзикле была решена очень интересно. Я думаю, что отцы-основатели мюзикла это бы оценили. Артура поют три актера.
Угу.
Первый совсем юный, высокий голос. Значит, второй, собственно, Риваресов, вот это Боярский. И третий Рустем Гумеров, тоже, ну, имя известное. Он поет Горбуна. А Горбун – это такой отделенный от Овода персонаж, его судьба, личность. Вот. И все это, эту историю рассказывает бродячий цирк.
Угу.
Вот, то есть зрелищно это было очень сочно. Вот. Ну, наиболее известные и хорошие спектакли шли в 87-м году, то есть через два года после того, как мюзикл был написан. Вот, вышла отдельная пластинка виниловская. Вот. И хочу обратить внимание на дату. Перестройка.
Угу. Вот. Ну да. Ну, был и балет у вот, 82-го года. Вот, и на киностудии «Грузия» фильм сняли вариант этого, такой телевариант этого балета. И он назывался, если не ошибаюсь, «Риварес».
Вот, да, просто балет. «Риварес».
Да, и в 2003 году пошла такая информация, что на студии Довженко китайский режиссер снимает фильм, вот, но так и не вышел. Да. Но вот мне кажется, что еще Борис Полевой говорил о том, что пьеса «Овод» была написана, жена в Китае, и в переписке с как раз Лилиан Войнич, она даже очень хотела, я хотел бы побыть, она писала бы вот на этом, но, увы, уже возраст не дает мне такой возможности. В Шанхае была постановка, то есть мне вот как раз Китай как раз логичен в том, чтобы поставить оводы. И, в общем, это такая действительно всемирная слава, и в Англии, и по всему миру после того, как Войнич написала этот роман, он издавался и большими тиражами, где-то его там запрещали, где-то, наоборот, там пропагандировали. В общем-то, в России он, да, я уже говорил, что вышел один из первых, и очень много изданий было. И никакой такой, в общем-то, ажитации в том плане, что его запрещение или там какое-то там изъятие тиражей не было. Вот это, ну, уникальный случай, да. Ну что ж, мы немножко поговорили про фильм. Мне тоже близок третий фильм с Андреем Харитоновым, потому что, на мой взгляд, Андрей Харитонов, когда сказали про рок-мюзикл, да, и про, я вспомнил про Боярского, мне как раз представился скорее в этом мюзикле Харитонов, потому что «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», да, Андрей Харитонов в рок-опере как раз играл. Я в детстве ее смотрел, ничего не понял, уже пересматривал во взрослом возрасте. Мне просто его харизма очень нравится, Андрея Харитонова. И сам фильм, конечно, эта книга, вот я обещал такой некоторую, скажем, сенсацию, не сенсацию, и связанную со мной информацию, да. Это первая книга, это вот ведущая передача о книгах, это первая книга, которую я в школьном возрасте, мне было 8 лет, дочитал до конца.
О, как.
Вот так. То есть «Овод» — это первая книга, которая, собственно говоря, меня и подсадила на чтение. Я помню, очень ясно помню ощущение. Я сидел на кухне дома в Петушках, сидел и прочитывал последний, в общем, вот эпилог, значит, письмо Артура к Джемме, рыдал, в общем, крокодильными слезами. Они, знаете, как в плохом водевиле слезы крупно падали на страницы книги.
«Мир будет казаться блеклым и скучным, потому что «Овода» нет».
Да-да-да, и это действительно было так. И я очень сочувствовал «Оводу», я прочитывал последние главы. Мне кажется, что именно последние главы, они самые сильные в романе. Там самое большое напряжение, самые сильные диалоги между Артуром и близким, скажем, человеком, да. Не будем все там сейчас открывать, да.
Ну, вот близкими это вот, людьми.
Да, близкими людьми. Ну, здесь скорее, да, был основной диалог и письмо к близкому человеку, да. Итак, ну, давайте, может быть, начнем буквально там пару слов, скажем, о самой этой Лилиан Войнич. Может, кто и не знает о ней, вот что она за фигура, чем она интересна.
Это Лилиан Войнич, буль врожденная. Так, секунду, я открою.
Ну, может, я начну, да?
Значит,
это Лилиан Войнич, она родилась в семье известного ученого, который был сыном сапожника, добился его сам. Он умер, в общем-то, сразу же после рождения. Это Лилиан, было вот несколько дочерей у него, и там, где на университете, где его мемориальная доска висела, а дочери его не могли получить нормального образования, мама занималась там репетиторством, в частности, математикой, он математиком был. А сама мама, это Лилиан Войнич, она из очень тоже известной семьи ученых, и, например, один из, там, если не ошибаюсь, дядя, это Лилиан Войнич.
Джордж Эверест.
Да, Джордж Эверест, географ, исследователь Гималаев, в честь которого и названа самая высокая вершина Гималаев. Вот как бы это начало, наверное, ее, да? Как она вообще заинтересовалась Россией? Чем ей, как она заинтересовалась? Она заинтересовалась Россией. Почему она, кстати, заинтересовалась Россией?
Ну, да, вот в списке книг стоит в 1895 году она написала книгу «Юмор России». Значит, к этому времени был не просто интерес к России, а тщательное, как все, что она делала, с великолепно логическим, аналитическим подходом. Она исследовала Россию. Она переводила Гоголя, Лермонтова, Достоевского.
Но она 2 года еще в России прожила.
Да.
Была на похоронах Салтыкова-Щедрина. Это ее один из литературных учителей, как она говорила, да? Достоевский, Салтыков-Щедрин, Гоголь. То есть она, ну, там, Лермонтов, действительно. И она еще, значит, у нее была дружба с очень известным таким революционером, которого выслали, он там убил одного из чинов, там, да, по-моему, московской или питерской жандармерии, и он, в общем-то, в бега ударился. Да? Степняк Кравчинский такой известный был писатель.
Да, приятель Кропоткина. Женат он был на Шарлотте Уилсон, которая много лет была преданным другом Войнич, и которая послужила прототипом Джеммы.
Да, Джемма, да.
Да. Да. Вот. К сожалению, я не могла найти подробных сведений о том, как Лили Буль заинтересовалась Россией. Вот. Но действительно, впервые ее можно обнаружить стоящей возле во дворике тюрьмы, смотрящей на окошко камеры, где сидит...
Будущий муж.
Будущий муж, да.
Да. Вот и он ее увидел. Они потом у степняка Кравчинского на этом познакомились таким образом, да. Польский тоже такой какой-то революционер, тоже в каком-то в баснословном количестве бунтов участвовавший и революций там в Европе.
Ну, дело в том, что эта Лилиан Войнич родилась в Ирландии, Корк, Ирландия. Она наполовину ирландка, так что тут, видимо, склонность к революционным, революционно-освободительным движениям была уже в крови.
Но в любом случае, попадая в такой контекст русской литературы, русской культуры того времени, да, и в частности такого социалистического дискурса, да, социалистической какой-то такой тусовки, она задумывает. Ей, кстати, степняк Кравчинский, она уезжает после России. Кстати, Россия подействовала на нее очень угнетающе. Она приезжает и находится в очень там угнетенном состоянии. Она что делает? Она всегда это делает. Она уезжает в деревню. Да? И она говорит, что природа лечит, пишет оттуда письма Кравчинскому. И тот говорит, вы так пишете, вам нужно писать прозу. Ну и она тоже задумывается над этим, садится за роман. И вот первый ее роман, и, в общем-то, наверное, на мой взгляд, самый сильный ее роман, это «Овод». Она его писала в течение, по-моему, 5 лет. Она его писала, 5-6 лет, наверное, вот так вот. Вот, в результате она публикует этот роман, и он начинает, значит, сразу же завоевывать сердца, хотел сказать, зрителей, читателей, конечно. И роман «Овод». Итак, о чем роман «Овод» и почему такая популярность вообще этого романа? Не только в России. В России понятно. Россия – это как раз период революции, период смены власти, падение монархии. А вот почему не в России он так популярен стал? Не только в России, он тоже многомиллионными тиражами распространялся по всему миру.
Да, первое издание было в США, не где-нибудь.
Угу.
Вот. Америка 1897 года, это да. А там говорить о русских социал-демократах было бы сложно. Вы знаете, во-первых, сюжет. От сюжета невозможно оторваться. Потому что здесь сплетены и религия, и детектив, и любовь, и вот этот мягкий средиземноморский ветерок с родиной человечества, к которому ни одно живое существо, я думаю, человеческое, не может остаться равнодушным. Это с одной стороны. С другой стороны, главный герой очень неоднозначен. И каждый, кто хоть как-то самостоятельно размышляет, в Артуре Бертоне, он же Феличе Риварес, узнает себя. Как человек меняется за очень короткое время, потом как он еще раз меняется. Если вспомнить не только, с ними «Обувь твою».
Продолжение, в общем. Вернее, совсем сильный приквел. Это о бабушке, да, Артуре Бертоне.
Нет, «С ними обувь твою». Опять оговорилась. «Прерванная дружба», конечно.
«Прерванная дружба».
«Прерванную дружбу». Как ведет себя Артур, оказавшись снова среди белых людей, экспедиция Дюпре, когда Хосе, мулат, приводит его к Рене Мартелю, и Овод снова возвращается в общество белых людей. Он ведет себя как слуга. Он услуживает каждому. Вот. Что невероятно раздражает Рене, который интуитивно чувствует в нем человека своего круга.
Мы сильно забежали вперед, потому что впереди как раз об этой книге разговор.
Если вернуться снова к Оводу, то получается, что... Что вот этот человек, которого, и советская власть, и многие-многие другие источники рисуют непреклонным, верным своей идее, на самом деле очень гибок, подвижен и изменчив. И автору удалось передать, с одной стороны, вот эту волю к власти, угу, совершенно несокрушимую, а с другой стороны, невероятную по глубине и валентностям рефлексию, то есть более рефлексирующего персонажа я не знаю.
Ну, немножко, может быть, фабула, да, потому что, ну, конечно, мы говорим о том, о том, что если люди читали, они понимают этот разговор. Когда люди не читали, не понимают. То есть главный герой Артур Бертон, это молодой человек, которого воспитывает мама, да, и он там внезапно...
Молодой человек воспитывается, сирота. Вот. Причем с обоих сторон. Он думает, что у него нет ни отца, ни матери, он воспитывается в богатом доме. Вот, у него все хорошо, он с детства дружит с очаровательной девочкой, в которую влюблен, и с которой, может быть, в будущем его ждет брак. Вот, в юношеском возрасте, как все молодые люди, он знакомится со студентами, у которых есть какие-то свои студенческие представления. Потом дело оказывается гораздо серьезнее, потому что студенты связаны с очень сильным национально-освободительным движением. Вот, Артур вливается туда, он полон надежд. Вот, а потом он внезапно оказывается в тюрьме. Ситуация загадочная. С одной стороны, его считают предателем, с другой стороны, его самого предали. А в чем дело? Артур очень религиозен. И на исповеди, будучи доверчивым и наивным, он назвал имя одного из друзей по тайной организации. Вот. Священник был шпион, и именно поэтому Артур оказался в тюрьме. После тюрьмы Артур меняется. Он решает начать самостоятельную жизнь, потому что для него ни семья, ни религия, ни люди, с которыми он прежде был связан, не существует. Он пытается разом оборвать все кровные, родственные и душевные связи.
Ну,
и
плюс любимая Южную девушка, да, этому еще пощечину называют предателем, да, он узнает, там, что католический священник, с которым у него были очень близкие отношения, оказывается, его духовный отец, он его физический отец еще до кучи. В общем, это полное крушение всего, всей жизни, и он инсценирует самоубийство и исчезает, да, как будто он утопился. И потом, мы знаем, через много лет появляется вот другой человек.
Через 13 лет возникает Феличе Риварес, человек с темным прошлым, при этом модный журналист.
Да, у него есть псевдоним Овод как
Овод,
раз.
Да. Оводом называл себя Сократ. Здесь культурная такой подоплека сильная. Вот. Это совершенно другой человек. Это щеголь Франт. Таскает за собой любовницу-цыганку венгерскую, как будто бы это была его престарелая бабушка, чем возмущает все порядочное общество. Вот. И у этого человека большая тяга опять к национально-освободительному движению, причем именно в Италии. Здесь, конечно, не без влияния Джузеппе Мадзини он снова связывается.
Это молодая Италия, вот как раз организация, которой руководил Джузеппе Мадзини по освобождению от австро-венгерского владычества в Италии. Но Италия после Наполеонской войны, просто там маленькая справочка, да? Италия после Наполеонской войны была разделена на несколько государств под протекторатом, в общем-то, австро-венгерской империи. Вот против, за объединение Италии ратовал Джузеппе Мадзини, и поэтому вот это национально-освободительное такое движение «Молодая Италия», ставит своей целью свержение австро-венгерского владычества в Италии и установление единой итальянского государства, в частности, единой итальянской республики. Да?
Вот. Да. Кроме прочего, есть папская область. Угу. Это территории, принадлежащие Ватикану. Вот. И так сказать, если уж совсем грубо сравнивать, это был такой итальянский ящик. Там стояли особые кордоны, туда нельзя было возить оружие, были совершенно другие порядки.
Да, это государство. Да, государство в государстве. Да.
Папская область была, что, в общем, очень важно, потому что события последних глав Овода происходят именно в папской области. Вот. И Овод сам не только начинает активно участвовать в освободительном движении, он туда вовлекает своих приятелей. Джемму, с которым встретился через 13 лет, которую его не узнала, и ее приятеля Чезаре Мартини. Вот. Вместе они пытаются поднять восстание, восстание проваливается. Овод, чтобы спасти положение, рискует собой, его берут с поличным, он оказывается в крепости. Ситуация острая, близится католический праздник. Возмущение в народе сильное, не только против австрийцев.
А какой католический праздник?
Корпус домини. Вот. Возмущение в народе сильное, потому что надоели не только австрийцы, надоели иезуиты. И полковник Феррари, начальник гарнизона крепости, требует от монсеньора Монтанелли, который является и отцом Артура, и местным епископом, чтобы тот дал разрешение на трибунал, на казнь. Вот, Монтанелли разрешение на казнь не дает, он хочет сам поговорить с узником. Вот, на втором разговоре узник открывает ему, что он Артур, но тем не менее Монтанелли дает свое согласие на трибунал. Овода расстреляли, Монтанелли сошел с ума.
Но, скажем, сошел с ума, это мы знаем лишь по нескольким фразам в конце, да, и вот по его, скажем, такой проповеди, которая после служения, а служение не подразумевает, да, это место не подразумевало проповеди, mm-hmm. да, и, ну, соответственно, не просто сходит с ума, у него он умирает от разрыва сердца.
От разрыва сердца, это, ну, можно сказать, это был инфаркт.
Да. Вот такая фабула, и часто-часто, почему так любили этот роман в Советском Союзе, да, потому что это такой образ революционера, да, и, да. Например, Евгения Таратута, которая переписывала «Войнич», которая, в общем-то, очень много сделала для того, что я уже говорил, очень много сделала для пропаганды романа, да, для того, чтобы издала несколько, значит, собраний сочинений, там, трехтомник, двухтомник, это Лилиан Войнич, и в результате она там даже написала, она противопоставляет «Беса» Достоевского, где Достоевский представляет таких вот уродливых революционеров, она говорит, она вот овод написано, чтобы показать, какие они высокие, высокие нравственные идеалы. В общем-то, те революционеры, которых я там читаем в Оводе, не все представляют высокие нравственные идеалы, мягко скажем, да, но вот, да, образ такого Ривароса, на самом деле, тоже этот очень образ очень сложный. И так вот, действительно, и мы можем, наверное, ключевые сцены, мне кажется, в этом романе, это концовка романа, это разговор Монтинелли, да, с Артуром, да, соответственно, расстрел Овода, он руководит очень своим еще и расстрелом, умудряется руководить своим расстрелом, будучи уже смертельно раненым, он там начинает насмехаться, и входит как раз его отец Монтинелли, и он умирает у него на руках, да, и эпилог, да, вот эти три очень важных эпизода. Вот все-таки обычно это такой, например, я как раз перед эфиром перечитывал концовку романа, да, и, соответственно, разговор Монтинелли с Артуром, то есть с Оводом, и там Артур прям бросает этому в лицо о том, что вот выбери либо твой Бог, либо я, твой сын. Выбирай либо Христос, либо я. И он прям, ну, там бросает в лицо, что я, ну, я борюсь против Бога, который, в общем-то, он даже его поднимает, Монтинелли сохранил его якобы предсмертную записку юношескую, где он говорит, что ваш Бог не больше, чем глиняный идол, да, там, да. Такой вот.
Ну, идол можно разбить молотком, вы лгали мне всю жизнь.
Да-да-да, это вот такая.
Ищите мое тело в дар.
При этом он вот так смеется над этой запиской своей юношеской.
Да, вот что значит 19 лет.
Вот действительно, это такой богобор. Творческий роман, на ваш взгляд, Наташа?
Нет.
А почему?
А вы посмотрите, как Артур разговаривает с Монтанелли. Он ведь разговаривает как богослов.
Угу.
Он же употребляет богословские термины, и он мыслит богословски. Вот. Картина возникает страшная, на самом деле, инфернальная, но далеко не антиклерикальная, тем более даже не антирелигиозная. Овод чувствует себя исполненным божественного духа. Вот. Поэтому он говорит со властью, он говорит резко. Вот. И возникает очень серьезный богословский вопрос. Это отношение отца и сына внутри Троицы.
Угу.
И вот этот диалог, именно отношение отца и сына внутри Троицы. Вот. И Монтанелли, епископ Монтанелли, падре, Артура не только его духовный отец, но и отец физический, опять-таки, здесь без богословия никак это не понять. Вот, но нужно помнить, что это и богословский момент. Родство отца и сына. в проповеди, которую он говорит на неположенном месте в неположенное время, на тоннеле говорит о страдании Бога Отца.
Он не просто о страдании Бога Отца, о том, очень интересно, эта проповедь действительно интересна чем? Он говорит, что вы с радостью принимаете жертву его сына, вы пьете его кровь и думаете, что очень легко можно простить ваши грешки, да, вашу гнусность, более того. Да. И потом, даже он говорит, что там делает ссылку, что вот нате, его плоть, его кости я бросаю, да, он же там
ешьте его плоть, я бросаю его тело, как кость собак.
Да, как кость собак, да. И очень интересно, вот здесь в данном случае я хочу поддержать вашу версию о том, что это действительно скорее очень важный роман в понимании вот... сложного восприятия кризиса церкви, кризиса каких-то ценностей, да, духовных, слом духовных ценностей.
Веры в самом человеке.
Да, в самом человеке. И образ, Монтинелли, он, в общем-то, абсолютно реальный был. Абсолютно реальный был человек, который...
Аббат Ламене. Его книга «Слова верующих» была невероятно популярной, скажем так, в интеллигентской религиозной среде западной. Вот, и эта Лилиан Войнич признавалась, что она знает эту книгу почти наизусть.
Но более того, она говорила о том, что это ее прикроватная книга вместе с Библией. Войнич говорил о том, что она, в знаменитом письме Полевому, который в ее собрании сочинений опубликовано, о том, что первые книги, которые рядом со мной всю жизнь, это Библия и вот книга Ламене «Слава верующего», да, которую она часто перечитывает. Да, и поэтому и она говорит, что если уж говорить о прототипах, то вот прототип Монтинелли – это вот как раз аббат Ламене, его взгляды на жизнь верующего, да?
Да, это были взгляды очень мягкие. При... Так, чтобы как можно было проще, аббат защищал человека и божественное в человеке, и на этой почве у него с ватиканскими властями часто были разногласия. И в финальной беседе с Артуром Лоренцо Монтанелли говорит, что при прежнем папе он неоднократно впадал в немилость, потому что его взгляды, его отношение к студентам, он был профессором семинарии, а также к прихожанам, решение подведомственных ему вопросов, вызывали недовольство властей, потому что он был гораздо мягче, гораздо человечнее, гораздо шире понимал христианство, чем это было тогда, что, в общем, по книге соответствует взглядам аббата Ламене в книге «Слова верующего».
Но вот очень интересно, действительно, именно проповедь аббата Монтинелли, она дает понимание, да, образа овода, да, то есть человека, жертвующего. То есть для Войнич можно говорить о революционной романтике, можно говорить о том... о том, как она воспринимала все это, да, как она воспринимала освободительное движение, но она вот проводит аналогию с жертвой Христа и жертвы, и как Артур, то есть овод жертвует собой, да, принося в жертву, и его отец это же говорит людям. То есть я отдал его вам, я как отец отдал его вам, вот, и он не очень высокого еще и мнения об этих людях, которые приняли эту жертву и спокойно исполнили эту жертву, то есть казнили его, да. Наташа, вот тогда вывод, как вы думаете, стоит читать, не стоит роман, и почему сегодня? Вот насколько он актуален для современной, может быть, аудитории читать?
Вот вы посмотрите, что мы видим? Хорошо обеспеченная оппозиция, которую, в общем, если и ожидают какие-то аресты, то это аресты, не имеющие сильных последствий. Оппозиционеры прекрасно могут собираться в фешенебельных гостиных, приглашать известных музыкантов и людей, даже священников. Вот, у них есть свои каналы информации, у них есть своя газета. Если бы это было сейчас, у них бы было радио, свой канал телевидения и так далее. И вот они говорят, до того, что происходит в горах, в Папской области, на побережьях, как там люди умирают, им, конечно, нет никакого дела. Это только иногда сеньора Болла иногда задумывается, но она вся...
Джемма, то есть.
Джемма, да. Джемма задумывается, но Джемма вся в текущей работе, поэтому... она не может их всех перевесить. А вот это все, вот Галли, Гроссини, революционеры так называемые. Вот. Они ведут довольно-таки расслабленную жизнь без риска. Вот, им это нравится, они не хотят рисковать. Вот, из этой группы оппозиционеров выбирается Чезаре Мартини, который все-таки решается на решительные поступки, вот, а тут еще связано с перевозкой оружия. Вот, но в целом это, вот посмотрите, оппозиция, которая очень хорошо живется, им дали возможность, что это не актуально сейчас, да это, по-моему, во всем мире актуально. Второе, торговля оружием. Вот. Я думаю, вот это вообще первый роман, где эта проблема была поднята. Вот. А угу. Что такое в современном мире торговля оружием, не мне говорить. Вот, потому что есть люди, источники, которые гораздо об этом больше расскажут. Вот. И третье – взаимоотношения человека с религией. Вот, мне кажется, Овод – это первый герой мира нового, когда взгляды на религиозность уже, скажем так, поменялись. Здесь я могу идти в дебри, поэтому вот просто скажу. Это, угу. Да, скорее вот это чувством как-то надо принять, чем это объяснять. Вот. Он… Конечно, он верующий человек. Его воспитывали с младенчества в очень религиозной, строгой католической среде. При этом ему повезло на наставников. У него была мягчайшая мать католичка. Вот. А его духовным...
У него дедушка вообще францисканец, да, священник францисканец.
Да, францисканский монах, да. Это со стороны матери. Там же очень религиозные предки, очень такие благородные.
Бабушка умирает, и дедушка становится францисканским монахом. Да. И потом воспитывает его маму, да. Тоже очень мягко, нужно сказать, очень мягко, и в отличие от того давления, которое она чувствовала в монастыре, где была, с монашек, только по отношению отца и тоже католического, еще одного священника, за которым ухаживает и ее отец, вот это очень мягкое такое, и поэтому и она сама такая воспитывается, и ее вот страсть к отцу, Овода, она потом, в общем-то, всю свою жизнь, скажем, искупает этот грех, вот таким образом, может быть.
Да, это покаяние, конечно, у нее было покаяние, но я бы здесь сделала акцент не столько на мягкости, сколько на совершенно искренней любви. То есть это вот, это люди были боголюбивые, и сам Артур тоже с детства был боголюбив. Вот. Почему Зита Рени бросает Оводу в решительный момент? Я знаю, что там ты никого не любишь, там женщина для тебя ничего не значит, ты любишь только одного человека, это кардинал. Вот. Ну, как женщина не очень образованная, Зита просто говорила то, что видит. Вот. Ей не до богословия было, а действительно, это была личность очень боголюбивая. Вот. И отказавшись от религии, перевернув себя, он как бы отказался от себя, и только вернувшись в Италию, причем почему он вернулся в Италию, можно порассуждать, он вернулся именно потому, что он хотел вернуться в себя. Вот. И он понял, что да, он пойдет через смерть, он пойдет. Угу. Вот он действительно решился, как можно сказать, идти на крест, положить душу свою за друзей, потому что он верил в то, что Италия должна быть свободна. Вот. Он действительно искренне верил во все эти национально-освободительные идеи, но при этом им двигала, конечно, совершенно христианская душа.
Ну вот о христианской душе Риварреса Овода мы поговорим после небольшой паузы.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Да, мы продолжаем нашу передачу о книгах эпиграф, и в самом, скажем, финале нашей передачи мы поговорим про продолжение романа об Оводе Риварресе. Это «Прерванная дружба». Вот что это за роман, Наталья? И, откровенно говоря, вот я его перед эфиром только пролистал, не смог его как следует прочитать. Чем он интересен, чем он открывает другого Риварреса? Или что происходило с этим Риварресом? Там же как раз описываются его латиноамериканские скитания. То есть это период до того, как он вернулся в Италию перед его, значит, соответственно, казнью, да?
Роман делится на три периода. Первое, когда действительно экспедиция Дюпре, а в частности помощник Дюпре Рене Мартель, вот, французский аристократ, естественно, испытатель, находит переводчика. Он думает сначала, что это туземец, потом нет, обращает внимание, видит, что это белый человек. Это первый период, когда Риварес только появляется в экспедиции Дюпре. Второй период, когда между Риваросом и Рене Мартелем возникают особенные отношения.
Ну, сначала Рене его терпеть не может.
Да,
вообще очень вот не переносит.
Да, даже не знает, кто это такой. Причем это вот отвращение связано не столько с тем, что он как-то грязен или вороват, а просто это совершенно рациональное неприятие.
Да, его Ничита очень хорошо описывает. Очень изможденный и худой он его описывает, да? Вот Риварес
да,
такой.
Худой, постоянно в полуприпадочном состоянии, потому что у него сильная боль.
Да, ну, который сопровождает всю его жизнь, да.
Так,
да.
Кстати, там интересная деталь может быть. Войнич это прямо не описывает. Дело в том, что в одном из скитаний, в самом начале скитаний, Артура избили кочергой, причем ему, видимо, проломили ребро с правой стороны.
Угу.
Вот, и это порождало боли. Вот. И в финале Овода, когда, значит, когда Овод показывает Монтанелле свои раны, стигматы, вот посмотрите на это, вот, Монтанелле видит именно что? Вот след от удара под правое ребро, как копьем.
Угу.
Вот. Значит, да, Рене не может терпеть Риварса, но при этом он понимает, что это отвращение смешано с симпатией. Вот. А второй период – это, да, когда выстраиваются, когда возникают эти странные отношения, в конце концов, Ривара, сам того не желая, он намеревался Рене убить, потому что он ему не доверял, спасает ему жизнь.
Угу.
Он убивает Пуму, ее детенышей. Вот. И третий период – это Овод. Это отношение Овода, Рене и сестры Рене Маргариты, которая не может ходить.
Ну да, там она вначале, у нее там нянька ее там уронила в детстве, у нее болела нога, она исцелилась.
Да, а потом, после смерти матери.
Да, а потом ей повреждает там кучер, что ли, если я не ошибаюсь, и она повреждает позвоночник.
Да, в последней трети романа, когда она уже вылечилась и смогла ходить, неудачно, значит, пьяный кучер налетел, и она повредила позвоночник, после этого уже совсем лишена была возможности ходить.
Угу.
Вот, финал романа. Рене и Маргарита узнают о смерти Риварса, после этого они оба невероятно меняются. Рене женится, Маргарита с головой уходит в египтологию.
Угу.
Вот ее отец умирает, она становится египтологом, но при этом человеком очень сухим и
обезвоженным,
ограниченным, да, ограниченным во взглядах, чего не было. Да, когда, значит, они дружили с Оводом. Вот роман делится на три эти периода, я бы разделила. Вот, и читать его невероятно интересно, потому что совершенно другая личность перед глазами. Сначала в первой части романа это человек очень услужливый, вот, коварный, вот, но очень услужливый, он такой льстец. Вот. Там даже вот какие-то черты даже Смердякова присутствуют. Вот. Он, да, он такой вот... грязненький и нравственно, и если не внешне, то в нем есть что-то нечистоплотное. Он вроде бы не ворует ничего, но вот это ощущение нечистоплотности, то, что он может насплетничать, как-то вот манипулирует людьми, причем...
Слушайте, но на секундочку.
Да.
Мы знаем из Овода, угу. через что он прошел, да, что да. он был не рудокопом, а помощником рудокопа.
Да, да, и негры, которые устали быть рабами, часто заводят собственных рабов и издеваются над ними так, как хотели бы, чтобы издевались над своими начальниками.
И над ним постоянно, и он же бросает своему отцу, а где, ну вот, ты, где ты был тогда, да?
Да.
Когда я вот был помощником рудокопа, вот какими я, как, кто может искупить мои-то мучения, да? То есть, ну, соответственно, действительно, мы очень интересно, в Оводе мы видим другого совершенно персонажа, кого-то просто это какая-то буря вообще, сметающая все вокруг себя, да. А здесь этот персонаж сломленный, и весь всю книгу, весь роман, это очень, очень сильная рефлексия Риварса там, да, вот, собственно, да, то есть Артура. В его латиноамериканский период, да, там, тот самый до возвращения в Италию.
Это же еще какой интересный момент. Все, кто его знает, и даже Рене, считают, что он сражался против диктатора Розаса. Угу. Что вот у него такое тяжелое наследие латиноамериканской борьбы за свободу, которого на самом деле не было.
Угу.
Это тоже останавливает на себе внимание. То есть это лакей. Вот. Да, он прошел через многое, но это лакейство. И вот, видимо, он освобождался, и вот эти вот страдания каким-то образом из него это лакейство учащали. Но при
да,
этом
он
вот еще
он... боится любви при этом. Он бежит, Маргарита же влюбляется в него, и ну, там...
Да, это в третьем, да, уже в третьей части странные отношения брата, сестры, тройственные, там, между Рене и Ривасом вообще существует какая-то невероятная мужская любовь. Вот не то, чтобы они так вот в близкой связи, но Рене самого пугает его сила привязанности к Риварусу.
Но вот. Маргарита ревнует, да, брата
да.
к Рибарусу.
Но при этом она любит их обоих.
Здесь я да. могу объяснить, потому да. что, ну, на мой взгляд, да, угу. это, не, конечно, никакая не мужская любовь, угу. а это то, как, скажем, Войнич видит взаимоотношения, настоящие взаимоотношения, высшие взаимоотношения мужчин. Да. Да? Да. То есть вот там, не знаю, там жизнь положу за други своя, да,
да
это,
да, да,
это
да,
вот
да.
как раз
да.
именно об этом. И да. Войнич пытается показать, как это происходит, да. без если бы сейчас писали, то тут сразу же была какая-то сексуализация, сразу да, же да. там пошло что-то такое очень модное в сегодня в литературе, то она как раз показывает это такую платоническую при этом любовь между мужчинами, то есть любовь до самоотвержения. Да, вот. И Риварес, при всем, при том, что мы видим в его характере такие да, не очень приятные черты, он готов за Рене, например, ну, заплатить своей жизнью, то есть пожертвовать.
И Рене тоже.
Да, да, да. Это действительно так.
И Войнич, видимо, видела опыт таких отношений, когда была в социал-демократической среде. Вот. А вторая часть... когда Ривара становится фактически полноправным членом экспедиции Дюпре, это его странные подвиги. Он, например, договаривается с индейцами, которые воинственное племя, которое могло напасть и убить всех членов экспедиции. Угу. И Риварес рискует жизнью, думая о том, что он не вернется, раскрашивает себя как индеец, и достаточно хорошо знает местные наречия и обычаи, и идет, ни на что не надеясь, к индейцам, шаманит. Делает вид, что шаманит. Вот, у него все получается, индейцы ему верят. Вот. И таким образом агрессия с их стороны погашена, а экспедиция может продолжать свободный путь. Вот. Это, кстати, страница совершенно великолепная. Я не смотрела их на английском, но в русском переводе они невероятно хороши. Там много юмора, и это действительно такое приключенческое, очень хорошее приключенческое чтиво, но при этом такое достаточно абсолютно не детское. Вот, и это второй. То есть человек начинает раскрываться как личность неординарная, богато одаренная и, в общем-то, опасная для окружающих. Человек по уровню интеллекта и душевному развитию, стоящий гораздо выше остальных, что привлекает Рене, вот, и заставляет других членов экспедиции уже потом воспринимать Риварса как ровню, а для них он туземец.
Угу.
Вот. И третий период, Артур возвращается в свою среду, но он теперь не Артур, он Феличи Риварес, человек с темным прошлым, но он снова в своей среде, он снова может носить ту одежду, которую он носил до переезда в Южную Америку, вот. И здесь новый взрыв талантов, оказывается, что он невероятно хорошо пишет, он пишет Маргарите какие-то сказки, вот, прекрасные письма, которые она любит, делает ей подарки, ну и при этом ведет блестящую светскую жизнь, в него влюбляются все, и мужчины, и женщины, нет ни одного человека, который бы остался ему равнодушным, но в какой-то момент он встречает Мадзини и понимает, что Италия его зовет.
Да, и там он получает, он как раз бежит от любви Маргариты, получает, попытается там участвовать в восстании и, соответственно...
Восстание в Савине, да, которое да, провалилось, он там получил
шрам,
очередной очень, да, увечья.
Ну, вот об этом два романа цикле об Оводе, есть еще приквел о бабушке Артура, да, это вот как раз «Сними обувь твою». Uh-huh. В любом случае, ну, к сожалению, наша передача подошла к концу, время уже истекло, uh-huh. и тут мы можем только подвести итоги. Ну, в любом случае, это литература, которая, это прежде всего очень хорошая, талантливая литература, которая заставляет проза, которая заставляет нас задуматься об отношениях с Богом, об отношениях друг с другом, об отношениях к как к отечеству своему и к тому, вот в каком мы отечестве вообще живем. И я могу сказать, что это стоит читать, по крайней мере, стоит вступать в этот диспут с писательницей, с ее героями и вырабатывать, может быть, свою позицию. Спасибо, Наташа, за то, что пришли сегодня к в эпиграф.
Спасибо и вам.
Очень рад был вас видеть и буду рад видеть вас снова. До встречи на радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.